вперед.
Седьмой отрывок, статья «Наука Каббала и ее судьба» Расулама. Я рад, что был создан в таком поколении, когда уже разрешено опубликовать науку истины. Если вы спросите меня, откуда я знаю, что позволено, я отвечу вам, что поскольку дано мне разрешение раскрыть, то есть, как до настоящего времени не были раскрыты ни одному мудрецу те пути, с помощью которых можно было бы заниматься публично всем народам и объяснить характер каждого слова. И это то, что подарил мне Творец в полной мере. Как принято у нас, что это зависит не от гениальности самого мудреца, а от состояния, в котором находится поколение, как сказали мудрецы, достоин был молодой Шмуэль, но поколение его не было достойно этого. И потому я сказал, что вся моя заслуга в раскрытии определяется моим поколением.
Вы видите, главное, почему он раскрыл все, позволил себе, потому что пришло поколение, он почувствовал, что есть теперь такие искры, которые исходят из скрытия и должны раскрыть, чтобы с их помощью Творец раскрылся еще большему количеству творений. Им требуется методика раскрытия, методика работы, методика исправления системы Адам Ришон, и поэтому он написал. То есть, только поэтому. Понятно? Дуди. Понятно. Кто там в конце? Да. Спасибо. Два вопроса. Первое. Я слышал, как вы в начале урока сказали, в чем разница между раскрытием через разговор или через текст, через написание текста.
Это разница в языке. Язык — это не тот, который мы слышим или читаем, а вопрос внутреннего кода, как у нас, ну, скажем, с большой разницей, то, что есть у нас в компьютерах, с программой, которой мы работаем, человек, который говорит и который пишет, он передает тебе раскрытие Творца в разных килим. И также и ты, чтобы постичь его через письмо или через чтение, ну, через чтение или через слух, ты используешь это, используешь разные килим, скажем, глаза или уши. Это большая разница. И мы видим тоже среди людей, если это написано, то написано. А если слышит, ну, услышал. Это прежде всего ушло, и кто знает, правильно ты услышал или нет, и что ты можешь показать другим и так далее. То есть раскрытие в письме, оно намного более серьезное и внутреннее. Скажем, это как отдача ради отдачи и получения ради отдачи.
Выбор, который вы сделали после того, как умер Рабаши, до того, как начали учить, вы писали. А затем, с тех пор, вы говорите, это выбор, основываясь на чем?
Я говорю с тех пор и перестал писать книги, потому что книги не читают, во-первых. Во-вторых, потому что главное для меня — это подготовить учеников, и, может быть, они будут писать. Да или нет, но главное, чтобы... Главное, что я готовлю такую территорию, в которой искры, которые пробуждает Творец к исправлению, чтобы они смогли приложить усилия и войти в исправление. Что, нужно писать книги? Нет. Нужно, чтобы прояснились искры, прояснялись поколение за поколением, мы приходили к полному исправлению. Мы находимся сейчас в последнем поколении. Что это значит? Мы сейчас можем закончить исправление. Нет больше таких тормозов, преград, остановок в пути. И поэтому так делают. Что делал Большим Тов? Он сам не писал. Его ученики писали, но он главным образом организовывал их, обучал их, давал им духовную работу, что нужно делать. Я не чувствую порыва писать. Нет. Что выйдет из этого? Ну, допустим, я могу как-то сократить себя и найти час-два в день. Что я напишу? Сегодня это, если ты пропишешь наш урок, то один урок, он занимает 20 страниц. Ну, сколько ты, за сколько времени ты напишешь 20 страниц? Не за 2 часа, как мы их проводим, поэтому не стоит, это невыгодно. Я оставляю это ученикам. Если они захотят, то они могут прописать уроки, сделать из них книги, если будет в этом потребность. Прежде всего, потребность. Понимаешь? Да, вначале была потребность, чтобы пришли люди через книги. Сегодня люди приходят через Твиттер, Фейсбук, там еще что-нибудь. Там я нахожусь.
Организовать методику для ваших учеников в книгах понятно, ясно. Это правильно?
Я не думаю. То есть для тех, кто входит в методику и смогут реализовать себя, я не думаю. Если начнешь писать, ты увидишь, что в итоге у тебя выйдет намного менее понятно, чем написал Рабаш, и намного менее глубже. То есть в качестве начала, когда вы объясняете начинающим, но у тебя в интернете есть все уроки. За один урок в течение часа он может услышать намного больше, чем он прочитает в книге. Так мне кажется. Поэтому я позаботился, чтобы у нас был организованный архив. Мы практически заканчиваем это. Включая все. Каждый, что он захочет, включая песни, танцы, ну, все могут оттуда получить методику. Это книга.
То есть, если у кого-то из нас, несколько человек, есть желание писать.
Поэтому да, поэтому я всех подталкиваю к письму. Пишите вещи маленькие, большие, распространяйте, даже если не умеете писать. Распространяйте то, что пишут наши писатели.
Ну, надо писать не по отношению, не внутрь, а наружу.
Я пишу в Твиттере относительно внутреннего, для внутреннего круга. Ты можешь увидеть сегодня. У меня 2 недели не было никакого порыва писать. И за день до Йом-Кипура я просто взорвал Твиттер.
Последний вопрос. Если вы можете немножко объяснить о романе Бар-Сулама с коммунизмом. Это серьезный, длительный вопрос. Но зачем вообще надо было заниматься этим? Почему именно коммунизм?
Мы в итоге приходим к коммунизму, но к настоящему коммунизму. Не как то ругательство, которое распространилось в истории, когда эгоисты взяли его, это название, и повернули в свою сторону. Поэтому он хотел выяснить, что такое настоящий коммунизм, истинный. Ты не можешь дать ему другое название. Каббализм? Какое имя ты дашь? Я не знаю. Нив, что ты смеешься? Да? Красивое название каббализм. Тебе скажут, что ты пожираешь людей. И поэтому он должен был выяснить это. Действительно, настоящий коммунизм, коммуна, прежде всего, это объединение всех на равных. Это именно есть реализация человечества в исправлении, поэтому Он должен был выяснить. Там есть много разных вещей. Мы еще подойдем к этому как-нибудь. Но, несомненно, что будущее, оно такое, что все мы, как одно содружество, соединяемся вместе без всяких различий и без всяких уровней, и все только дополняют друг друга. Это, в сущности, от слова коммуна, коммунизм. Ну, как ты назовешь-то? Если это подготовка к коммунизму, то это подготовка к социуму, социализм можно назвать. Ну, как? То, что прежде нужно исправить природу человека, когда ты исправляешь ее ради получения, на ради отдачу, ты можешь лишь построить такое общество. Ну, это эгоисты об этом не думали, они не были каббалистами. Поэтому настоящие коммунисты, которые возникнут, они будут служить Творцу, будут каббалистами, будут знать, как построить это, как организовать, каким образом. И тогда мы увидим правильное воплощение. Но и это тоже не возникнет так с легкостью. Придется выяснить много вещей по пути, пока снова и снова мы выясним, что да, что нет, что хорошо, что плохо в связи между людьми на каждой ступени. Но будущее человечества — это истинный коммунизм, но он совершенно не имеет отношения к тому искажению, которое построили там где-то в России или намеревались это сделать. Это совершенно не для такого народа, где все эгоисты и все гордецы и так силой хотят властвовать над всеми. Это должна быть очень глубокая работа с народом. Что Эли?
Есть хороший пример. Даже газета «Ума», «Народ» — это была реакция на газету «Давар», вещь, которая была в то время. То есть он реагировал на все происходящее, образование государства и все, и обсуждение коммунизма было как раз очень центральным в дискуссии в то время. В общем, все, что тогда происходило, Барсулам был замешан, заинтересован и пытался выразить очень редким для каббалистов языком.
Да.
Ладно, нет. Ну, тебе хватит, да, Ури.
В прошлом с таких уроков я выходил с очень большим уровнем важности. Каббалистов, товарищей получали очень много важности.
Для распространения, да? Ну, кроме книг.
Ну да, важность была. Но меня волновало, знаете, все поднималось, ты выходил так с урока, вау, чего достигли. А сегодня я ищу что-то, чтобы увеличить важность, мне не достает цепочки каббалистов. Мне хочется выйти отсюда не с историями, а с важностью товарищей или цепочка каббалистов и всех.
Дуди, где эта газета? Ты помнишь, мы писали там о плеяде каббалистов, от Адама, через всех каббалистов, до Баля-Сулама, Рабаша? Девятый номер. Ты знаешь, что мы когда-то издавали газету? Раскрой, у нас есть это в архиве, наверняка, и почитай.
Это я знаю, я тоже раздавал газеты, помню. Я о другом, о том, что вот такой урок, этот урок, как сейчас, есть ощущение, мы провели, отметили День памяти Баль-Сулама, чтобы подняли важность Рабаша, важность Баль-Сулама, чтобы для нас это возрастало.
Я не знаю, как я еще могу это поднять для каждого человека. И для него важна душа его. Тело наверняка умрет, и никто не знает, в какой момент. Но душа — это часть вечная. Он может прийти с ней к слиянию с Творцом, так Баля-Сулам, и за ним Раба. объясняют нам, дают нам целую, полную, совершенную методику, как реализовать это, прийти к слиянию с Творцом, к сцене вечному, совершенному, когда ты находишься в системе Адама Ришона. И ты находишься как кетер, потому что каждый, он так же, как кетер в этой системе, потому что он особый, он добавляет к этой системе то, что не может добавить никто другой, только он. Поэтому мы должны прийти к такой исключительности, к такой уникальности, и в этом прийти к слиянию в системе с Творцом, с первичной силой, которая создала всю эту систему. И к этому мы приходим с помощью методики?
Да. Это понятно. Я спрашиваю, что особого в нас, что особого в каббалистах.
Только потому, что у тебя есть возможность. И ничего, кроме этого. Возможность, шанс. Это слово используют и Рабаш, и Баля Сулам. Если ты наберешь слово «шанс» или «возможность», ты увидишь, как они пишут?
Возможность для чего?
Возможность для слияния с Творцом.
А в нас что такого особенного, что у нас есть эта возможность?
Что у тебя есть возможность прилепиться к Творцу. Что еще здесь можно сказать? Кроме возможности, у тебя больше нет ничего, Творец приводит тебя, чтобы ты реализовал эту возможность. Он говорит, возьми себе, кладет руку на добрую судьбу и говорит, возьми себе. Далее твоя работа.
И как сейчас относиться к нашим товарищам, которые получили такую возможность? Как мне их видеть?
И как к частям твоей души.
Вы говорили, что душа — это желание, верно?
Душа — это желание отдавать.
А не часть моей души.
Если ты достигнешь желания отдавать, ты почувствуешь, что это твоя душа, потому что часть высшей силы и желания отдавать. И ты почувствуешь, что часть и желание отдавать — это товарищи. Вместе с ними ты выстраиваешь 10 сферот души. И каждый из товарищей — это... У него есть кетер, хохма, бина, зарампин, малхут. Все товарищи, десятка — это вся душа. Относительно каждого — его душа. Потому что он относительно других и как малхут, и как кетер.
Слышал это, и не раз, Раф. Я не могу впечатлиться этим, почему. Что мне не хватает для того, чтобы я взволновался этим.
Об этом надо работать. Над этим надо работать. Если бы это достигло твоего тела, я понимаю, ты бы прочувствовал это больше. Но над этим надо работать. Да, Дани.
Можно несколько вопросов о мелодиях, напевах Бальсулама?
Ну, насколько я знаю, это...
Вчера вы очень хорошо рассказали на трапезе, как он хотел написать свои мелодии.
Да, так я слышал.
Чтобы они были вместе. И он где-то разом написал где-то 20 и все.
За месяц, два месяца. Он выдал все эти мелодии и больше не трогал это.
Это было в Лондоне, когда он был?
Это я не помню.
У него было музыкальное образование?
Нет, какого музыкального воспитания, ничего. Но все религиозные люди, они поют. Исходя из того, что они поют, у них есть к этому чувство, немножко такое развитие, не более того, больше вокальное.
Вы вчера рассказывали, я как музыкант, например, могу засвидетельствовать, нужно быть очень продвинутым для того, чтобы выдать такие мелодии.
Это исходя из души. Это не из музыковедения или композиторского искусства. Это из каббалы, что он чувствует каббалист, что нужно так вот выразить какие-то связи.
Как это дошло до нас? Он пел Рабашу, Рабаш напел вам. Как?
Рабаш немного пел мне. Мы пели в основном на разных трапезах. Кроме того,
Рабаш, кроме этого, пел это Баруху Гроссу. Был такой, я не знаю, слышал, что он умер. Он играл в израильской филармонии, был виолончелистом. Баруха Гросса, я познакомился с ним в Иерусалиме. И еще у Рава Зильбера, Ицхак Зильбер, русский, он прибыл из России, очень особый человек, буквально скрытый праведник. Хотя ни одного слова не знал из Кабалы, он был такой из течения Митнагдет, ну такой чистый, буквально тонкий. Он был у меня дома несколько раз, был очень предан. Вот, находился в такой простой, наивной вере. Он говорил, ты должен верить, что змей ходил на двух ногах. Я так кивал ему. Такой подход буквально. То, что написано в Торе, это свято, это истина, это вообще выше всяких сомнений. Нет ничего другого. И когда он давал уроки, году в 75-76, я ездил к нему в Ешиву Двар Иерушалаим, он там давал уроки. И там я встретил Баруха Гросса. Я говорил с ним. Мы пару раз вместе шли к центральной автобусной станции, чтобы вернуться. Я в Рехобот, а он, я не знаю, очевидно, в Тель-Авив. Очевидно, в Тель-Авив, да. Я помню, я его тоже подвозил как-то в Тель-Авив, какое-то место. И я знаю, что Рабаш пел ему, напевал ему. Но записал ли он это? Я не знаю. Он потом играл нам это на виолончели, где-то в суке. Может быть, даже это где-то записано.
Фига дала нам эти кассеты, когда он...
А, даже это есть?
Да, где-то 10 минут.
Я при этом не присутствовал. Это все.
А ноты, которые у нас есть, то, что вы делали с Крупником?
Нет, потом у меня были ученики, музыканты. Уже после того, как умер Рабаш, мы учились. Синагога, как называется? Да? А, Синай. И туда пришли ученики. Молодые, начинающие, они были студентами. И они услышали от меня несколько мелодий. Я дал им деньги. Я помню, как сегодня это было 800 шекелей. Это была достаточно солидная сумма. И они отпечатали. И я издал эти ноты. Распечатал.
В первом шамате?
Да, да, вроде бы, да. В первом шамате. И все. И потом что произошло?
Но сами ноты вы им напели, и они написали?
Я напевал, да.
Хотел еще спросить так же, как Бааль Сулам написал Зор. Те, кто не понимают, могут слушать, и действует на них Зор. Те, кто слушает мелодии Бааль Сулама, свет в этих мелодиях тоже может на них подействовать?
Я не знаю. Я не думаю. Особенно, если мы говорим уже об этих... клейзмерах, я прошу прощения, то они такие, что им не важно, что играть. Буквально. Они не вносят в эту душу. Я очень удивляюсь, как внешне, может быть, он так вкладывает в это силы, такой весь потеет, работает, но вся эта экспрессия, она внешняя. Я иногда вижу, по телевидению есть там 96-я, по-моему, 96-й канал, там классическая музыка в филармонии. Ну, когда у меня бывает там перерыв минут 10, я просматриваю иногда этот канал. Там только классическая музыка. 69-й или 68-й канал? 68-й канал?
Мы можем как-то внести часть души в эти мелодии.
Мы можем в это внести, да, да. Я бы издал и распространил бы по всему интернету мелодии Баля Сулама, насколько молодое поколение возьмет это, насколько захочет это, насколько может быть. Я не знаю, даже как-то, может быть, обработать их, потому что каждое поколение со своим ритмом, со своим подходом, когда оно слышит таким селективным образом, это больше, это меньше. И там, гармоника — это очень характерно для души. И в каждом поколении оно другое, поэтому это требует какого-то такого музыкального переложения. Ну, это относительно его мелодии. Но он написал это буквально в течение 2 месяцев и перестал, прекратил. Так я слышал. Все. Ну, продолжим.
8-й отрывок. Предисловие к Зор Баля Сулама. Упала вера, особенно вера в великих мудрецов поколений. Книги Каббалы и книга Зор полны примеров, взятых из нашего мира. Поэтому страх возникает у каждого, что вреда будет больше, чем пользы. Поскольку легко можно начать представлять себе овеществленные образы. И это то, что обязало меня сделать подробные комментарии на сочинение великого Ари, а теперь и на Зоар. И этим полностью ликвидировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, отделив их от какого-то ни было материального представления, выведя их за понятие времени и пространства, как убедятся изучающие, дабы позволить любому из народа изучать книгу Зор и согреваться в ее святом свете.
Это и проблема. Вы тут спрашивали, задавали много вопросов о комментариях. Когда ты пишешь комментарий, ты ограничиваешь человека, что он не может войти глубже, чем то, что ты открыл ему. Хотя ты ему даже открыл немного, но это очень плоско. Это не идет глубже и дальше твоего чувства духовного, скажем, духовного, не говоря же о материальном. Ты находишься ли ты в постижении вообще? Но если ты не отрываешь ли ты его от источника? Сколько раз мы читаем те же статьи, и вы раскрываете в них нечто новое? Все время. Это бесконечно. Вдруг ты видишь, о, смотри, 2 эти слова и 2 этих слова, это так и так. О чем он тут? Это по-другому звучит, играет этот инструмент каждый раз иначе. И я слышу это по-новому. И то я на это обращаю внимание, то на это, и так все время. Потому что есть глубина письма. Каббалист там не ограничен. Он на его ступени находится. Но если берет какой-нибудь маленький гордец и пишет тебе комментарий на него, на каббалиста, то он просто срезает тебе все. Он привносит туда несколько своих каких-то знаний, которые кажутся ему важным из его животного разума, не из божественного высшего постижения. Если ты уже следуешь этому, то тебе нечего учить, нечему учиться. Ты уже, даже эта маленькая какая-то эту инструкцию получаешь уже искаженным образом, поэтому кроме Баля Сулама и Рабаша ничего не читайте. И книги, и которые мы пишем, это только для того, чтобы для приближающихся людей, чтобы приблизились к этим истинным, настоящим книгам. Но в тот момент, когда они приходят, мы должны буквально посадить их за книги Баля Сулама и Рабаша, и только. И никто не может, и нет позволения ему вместо них сделать что-то, не говоря уже о разных комментариях
на них, приблизить людей. Только для далеких людей, которые не могут прочитать это, но чтобы привлечь. А когда он приходит, ты сразу же, как коту, ты сразу даешь ему вот эту пищу Балислама и Рабаша, предоставляешь. Понятно это, да?
Тогда же ученикам, которые делают свои первые шаги.
Первые шаги вы в этом больше меня понимаете, больше меня чувствуете. Главное, чтобы они увидели. Первые шаги, они пока что находятся в таком вот разуме, слабом и искаженном, уличном таком, откуда они пришли. Ты там можешь даже больше говорить, не то что обучать книги, из книги. Книга, она больше как бы, чтобы люди так полистали ее, посмотрели там какие-нибудь картинки, чертежи. Но я думаю, что кампус должен заканчиваться на том, что они уже привычны читать Рабаш и Бали Сулама. Я думаю, я бы буквально так их обучал. И отрывки из
Зоара,
предисловие книги Зоар, буквально можно давать им, проводить их через это, как отдельный урок, а затем подъем молитвы, нисхождение молитвы, такие вещи. Но предисловие к Зоар буквально стоит. Статьи о буквах, она находится в предисловии к Зоар. Но я небольшой поклонник. Это путает людей. Откуда они знают, что такое эти буквы? Ты уже должен находиться в сочетании этих сил. Не понимаю, когда человек просто так тянется к этому. Далее.
Девятый отрывок. Предисловие книги «Паним из Берот».
Написано в Зоар, что благодаря этой книге выйдут сыны Израиля из изгнания. И это встречается также еще во многих источниках, в которых говорится, что только распространением науки Каббала в массах удостоимся мы полного освобождения. И сказано мудрецами, свет ее возвращает к источнику. И разъяснили это с четким намерением показать нам, что только свет, содержащийся в ней, как золотые яблоки в серебряной оправе, является средством, способным возвратить человека к его источнику. Так что каждый в отдельности и все вместе не смогут выполнить своего предназначения, ради которого были созданы, кроме как постижением внутренней части Торы и ее тайн. И поэтому сначала нам необходимо распространение знаний науки Каббала среди масс народа, так, чтобы стали мы достойны получения вознаграждения прихода Машиаха, Избавителя. И в соответствии с этим распространение науки Каббала и приход Машиаха зависят друг от друга. И пойми это. И коль скоро это так, обязаны мы открывать школы и писать книги, чтобы ускорить распространение науки среди народа.
Но отсюда мы можем видеть, насколько он заботился о распространении Каббалы. Не было ни одного каббалиста до него, который об этом говорил настолько открыто, давая такую важность. И поэтому, конечно, соответственно, все религиозное сообщество отнеслось к нему. Ну, как бы восприняло его как угрозу. Да. Давай, дорогой.
Доброе утро, Рав.
Доброе.
Как я могу вам это сказать? Людей не интересуют ни книги, ни статьи, ничего сегодня. Люди, то, что сегодня им положишь в рот, то и будет. Когда мы сможем дать наслаждение?
Нет. Хорошо задал вопрос. Можно ли дать сразу наслаждение и все? Нет, сразу что-то сладкое в рот. Нет, как? А я тебе скажу. Для людей, не тех, которых ты с кем ты знаком. Ахаб, если они будут выполнять работу по присоединению Гальгальта и Наэм, просто быть слитым, немножечко иметь принадлежность, они уже начнут получать подпитку, наполнение. Да. Как то, что Гальгальта и Наэм для них должны будут сделать всю работу.
Да, об этом и дело, Раф, об этом и говорю. Как Рабаш говорил, и как вы сейчас начинаете, когда мы изучаем ТАСС, слушая его, это чувство, это методика. Ничего, никакие страницы никого не интересуют. Я живу среди самых простых людей, конкретных, да.
Да, верно, им ничего не нужно, кроме еда, секс, семья, деньги, власть, знания. Понятно.
И если я 1000 страниц им еще предложу, это никого не заинтересует.
Это понятно, но ты должен быть специалистом в распространении. Ты должен обратиться к ним с тем, что они хотят. Как ты это обернешь? Цель творения в то, что не достает ему сейчас, прямо сейчас, чтобы он понял, что одно он не получит без другого, что не может быть такого, чтобы завтра у него был и хлеб, и здоровье, и все остальное, без того, чтобы он позаботился об объединении. В этом проблема, и это ты должен объяснять. Наша цель, наше предназначение — это объяснить людям, что в объединении можно достичь любых благ. Без объединения мы постигаем все больше и больше зло, потому что эго наше развивается все больше и больше. И мы над ним должны определить наши хорошие связи.
Об этом я спрашиваю. Можно ли когда-нибудь будет передать людям наслаждение от объединения?
Я сижу и от тебя этого ожидаю. Да, совершенно серьезно говорю. Ты... У тебя хорошие вопросы, понятные, очень четкие, без философствования. Ты говоришь по делу. Очень хорошо.
Как упростить эти вещи? Это не может остаться так. Бар-Ислам тоже ни до кого не дойдет.
Ну и где ты что-то написал?
Это же я написал, это недостойно публикации.
Не для публикации, но покажи нам. Ну, у тебя есть такие интересные мысли. Это, кстати, я ко всем обращаюсь. Да? Вот как раз.
Дело не во мне.
Дорогой мой, сказано, прислушайся к людям бедным, то, что называется, и от них выйдет Тора. То есть человек, который бедный, имеется в виду тех, у кого нет.
Я действительно бедный. Я не говорю не только в духовном, а и в материальном тоже.
Материальное все сложится. Так вот. Ну, так это работает. Начни что-то писать. Появилась блестящая идея. Запиши что-то еще. Пиши и не стирай. Пусть будет страничка за страничкой. Ты увидишь, насколько потом ты сможешь это учиться на этом. Дальше.
Рав, вы недавно рассказывали про жизнь Рабаши, как у него был выстроен день, распорядок дня, и как у него проходили уроки. А вот можно тоже узнать про Бар-Ислама, как у него выглядел его день, и как у него проходили уроки.
Ло. Нет. Ло хошев. Не думаю.
Они гамкен. Ло. За дворим, что им...
Это вещи очень скрытые. И когда он жил в Яфо, и когда он жил на улице Ротшильд в Тель-Авиве, есть это здание еще. Существует, мы там работали. Мы работали с Рабашем. Он показал, где жил Бар-Ислам. Как раз красивое здание. Я не помню точно улицу, это угол Ротшильд и...
Бальфур, да?
Бальфур? Или угловой, или второй от угла. Ну, мне это не было, не важно. Какая разница? Все эти здания, в них нет ничего святого. Есть люди, которые так привязываются, готовы целовать камни и все такое. Мы должны прийти к другому виду поцелуя. К зивугу. Денешикин. То, что называется. Короче, нам необходимо духовное. То, что он нам передал. Это важно.
Да.
Бааль Сулам Шофар Машиаха. Есть расписка в обязательном... с обязательством об избавлении, в результате которого все народы мира признают Тору Израиля, как сказано, и наполнится земля знанием. Пример тому — исход из Египта, когда заранее было гарантировано, что фараон тоже признает истинность Творца и его заповеди, разрешив сыновьям Израиля выйти из Египта. Сказано поэтому, что каждый из народов будет держаться за еврея, который приведет его в святую землю. И недостаточно того, чтобы сыновья Израиля вышли из Египта сами, ибо пойми, однако, откуда придет к народам мира такое знание и желание? Знай же, что это произойдет благодаря распространению подлинной мудрости, дабы воочию увидели истинного Творца и истинную Тору. Распространение этой мудрости в массах называется шуфар. Подобно шуфару, бараньему рогу, звук которого разносится на большие расстояния. Также и отзвук этой мудрости будет разноситься по всему миру, пока даже народы не услышат и не признают, что есть мудрость Творца в среде Израиля.
Видите, как он пишет о распространении? Нет ничего более важнее, чем распространение. И от этого зависит все наше доброе будущее. 13 отрывок. Да.
И кое-что еще стоит прочитать. Бааль Сулам, последнее поколение. И пишу я, зная немного себя и свое место, я не из самых гениальных среди людей, и если такой человек, как я, приложил усилия и нашел все это в скрытых книгах, то... не говоря уже об избранных поколениях, чтобы они прилагали усилия в этих книгах, и там уготовано для них все богатство всего мира. И я вложил в свое сердце и не могу больше сдерживаться, и готов полностью я раскрыть то, что написано в этих книгах, чтобы через пути исправления будущее, уготованное нам, выйти и призвать людей через этот шофар. И я думаю, что достаточно это для того, чтобы соединить всех избранных поколения, чтобы начали писать книги и склонили себя и весь мир на чашу заслуг.
Да, Асав.
Можно спросить о 10-м отрывке еще раз?
Все, что угодно. Все, кто пишут, пожалуйста, первое право.
Если я правильно понимаю, он пишет не только о важности распространения, а о важности распространения именно Ахапу.
Да, конечно. Потому что Израиль... не существуют сами по себе. Нет такого понятия. Гальгаль Тейнаем. Нет. Только исходя из души, которая организовалась, образовалась, есть Гальгаль Тейнаем, но на самом деле, чтобы прояснить, выявить Гальгаль Тейнаем из Ахап, выстроить их, тебе нужно заниматься Ахапом, всем кли. Все, что есть сегодня, это где 10 колен? 10 поколений. Почему их нет? Тебе нужно вывести их из народов мира. Подсказывает. 10 колен, да, не 10 поколений. Ну, понятно. Вот тогда будет истинный Гальгальта Инаем, которые смогут исправить Ахав. И как ты можешь исправить хоть что-то в Гальгальта Инаем, если ты, соответственно, не исправляешь Ахав? Каким образом? Даже если будет оторван от Гальгальта Инаем, тебе нужно сделать действие разделения, выяснения, а потом исправления. И одно соответствует другому. Мы ничего не можем сделать, если что-то имеющее отношение к последнему поколению, поколению Машеха, если это не касается всего мира. Понимаешь, в этом проблема. Мы маленькие, крошечная организация. Да, верно, но мы должны раскрыть себя всему миру. Это необходимо. Без этого мы не сможем продвигаться. Потому что, как я и говорил не раз, мы существуем не ради себя, а только в той мере, в которой мы зависим от, того исправления. Я тебя прошу, ну, не поднимай руку, здесь много людей, которые тоже хотят задать вопросы. Перестань.
Он пишет, что распространение даст народу мира особое знание и желание. Вы можете как-то описать это знание и желание?
Они поймут свое предназначение, они поймут происходящее в мире. Они сами смогут выстроить вопрос, касающийся себя и евреев, и всего творения, и того, как они просто задыхаются от того, что нет ответа, и от бесполезности, и переполненной ненавистью, и что с этим совсем делать? Только так. Если ты можешь распространять раз за разом, постоянно, ты можешь это делать. Оставь Творцу выполнить его работу. По крайней мере, раздавай там, где ты можешь. Без того, чтобы, там, не знаю, выкидывать деньги на эти рекламные агентства. Действуй, как ты можешь. И вдруг ты услышишь, заговорили на испанском, и на английском, и на немецком, и на всех языках, ты сам увидишь. Дай просто, то, что называется, выпусти это, пусть плывет. Да, Дуди. Я даю сейчас право задавать вопросы тем, кто пишет в первую очередь. Те, кто не пишут, меня не интересует, просто поймите.
Осознание, которое придет к народу мира, оно не облегчает их ненависть, и просто вводит ее в пропорцию.
Из ненависти они поймут Ютер, это их подтолкнет лучше понять.
Это не исправление.
Скажи мне, если бы не ненависть, кто-то бы сегодня чего-то знал об Израиле, читал бы о нем? 7 миллиардов человек. Кто это? Что это за место? Его не видно. О чем там есть говорить? Сколько всего есть? Мавритания. Не знаю, берег слоновой кости. У тебя есть столько, 200 стран больших. Сколько ты слышишь о Чили, Бразилии, о Перу, об Азии? Ты посмотри, что происходит. Ненависть. Это подталкивает человека больше, чем тяга. Если есть к чему-то страсть, да, я думаю об этом. Но когда ненависть, это вообще... Ты что, не знаком с этим? Пробуждает быстрее, больше всего. И для того, чтобы они держали за нас, все время были рядом с нами. Для этого есть ненависть. Это божественная сила.
Их стена сейчас такая абстрактная. После того, как они прочитают, у них будет обоснованная ненависть. Они будут понимать, почему они ненавидят евреев и Израиль. А в чем исправление?
Они вынудят, заставят. Они должны будут взять иудим на своих плечах, то, что называется, взять и подтолкнуть их к исправлению. Не просто взять и убить, как может кто-то мечтает. Поймут, что это и невозможно, не поможет. Не поможет. а по планам творения, они должны подтолкнуть их к исправлению. Кто это иудим? Евреи. Это все те, кто устремляются к цели творения.
Как-то выглядит так антисемит, который сейчас зависит от Израиля.
В прошлом уже такое было.
И что значит подталкивают их? Как это?
Вынуждают.
Чем? Как?
Как вынуждают?
Да.
Дай силы, которые есть в народах мира, и ты увидишь. Можно было бы закрыть страну, да? Цвика, верно? Для того, чтобы занялись исправлением. Мы тебе все предоставим. Что тебе необходимо? Что еда, что тебе нужно? Газ, нефть. Главное, чтобы позаботились об исправлении мира. Ты не... Что ты им продаешь? Методику, ты продаешь подход. Управление миром. К тебе обращаются и требуют. Хорошо бы, чтобы это произошло.
Звучит так, что объяснить роль народам мира важнее для них, чем евреям объяснить их роль.
Да, конечно, это понятно, ты не можешь их ни разбудить, ни сдвинуть. Только когда народы мира обратятся к евреям и научат их, что то-то и то-то вы должны делать, и нам это надо. Почему? Потому что на самом деле мы Ахав, и нам нужно исправление. А исправление, оно у вас. Гальгаль Тунаем, вы только проводник. Вы только цинор, проводник. Действуйте, потому что без этого мы задыхаемся, и поэтому мы вас научим. Попробуй, пиши. Да, Хаим.
Из того, что я видел, народы мира понимают роли Израиля, и то, что происходит, и это нейтрализует им ненависть, они перестают ненавидеть. Когда они понимают, в чем смысл Израиля и какая их роль, это нейтрализует их ненависть.
Да, проблема, еще есть работа.
Точно, вот именно в этом мой вопрос. Израиль живет только из давления. Как пробудить правильно народы мира так, чтобы они правильно оказали давление и не переставали бы ненавидеть? Вдруг они становятся такими, поддерживают Израиль? Как нам сделать так, чтобы они не успокаивались и правильно оказывали давление?
Тяжело, трудно. Я не знаю. Не знаю. Надо дальше рассказывать о сути творения. Проблемы не исчезают, все продолжается. Исправление мира затягивается, раскрывается зло. И ничего не выходит до тех пор, пока Израиль не станут проводником, не передадут свет, возвращающий к источнику, к Ахав, присоединят Ахав, так, чтобы достичь всех. Прийти к слиянию с Творцом. Как я могу прийти в одиночку к слиянию с Творцом без Ахава? У меня нет для этого келим. Все желания там. Истинные, настоящие желания. Тяжелые. Там, в Ахав. Просто все еще не пробуждаются эти свойства. Просто представьте себе, это масса большая, которая у тебя есть, допустим, 8 миллиардов человек, и там Израиль где-то 7 миллионов. Это масса, когда пробудется в духовном, по-настоящему. Не еда, секс, семья, а с желанием слиться с Творцом. Но только с желанием слиться с Творцом, помноженным на невозможность слиться с Творцом из-за тех самых 10 миллионов евреев. Помножь одно на другое, и ты увидишь, какая это сила. Ну, короче, надо двигаться к широкому распространению. Да.
Если я могу, скажем, я войду в CNN, там есть какая-то статья, могу там написать комментарий, что будет эффективнее? Писать, что все связано с объединением, или написать, что все это из-за евреев? Неважно, о чем статья. Обычно комментарий не имеет никакой связи.
Ну, для начала скажу, что ты антисемит.
Ну, хорошо, мне не важно, что они подумают, нам важно пробудить их.
Пойми просто, если ты так будешь писать, подумают, что ты антисемит, показываешь на евреев, что они виноваты. Нужно объяснение. Надо объяснять. Ничего невозможно взять и так вот передать, сказать, так вот. Все-таки надо как бы несколько предложений сформулировать правильно.
Ну, если я могу написать несколько предложений об объединении, о решении или причины проблем, или указать на евреев как ключ к решению. Что эффективнее?
Эффективнее всего сейчас говорить относительно объединения, потому что относительно Израиля это слишком уж революционно, слишком запутанно. И это не подкупит людей. Не захотят они слышать, что зависит от Израиля, и Израиль здесь может спасти мир или что-то такое. А объединение, да. Это достаточно логично. Когда ты говоришь о экологии, о глобальном мире, это да. Объясняет. Ты объясняешь им картину мира. Это получится.
Была дискуссия между несколькими товарищами. Нужно ли в каждом объяснении об объединении, должна ли быть связь с Каббалой, откуда это исходит? Или это просто должно быть объединение ради объединения?
Может быть, и без связи с Каббалой, откуда она берется. Хотя, если это не дает возможность человеку продолжить, то особо нет в этом пользы. Это в нем есть. Иногда, может быть, это и вырастет. Как бы брошенное в сухую землю как-то и прорастет. А ты должен позаботиться, чтобы были дало плоды. Через какие-то сайты, которые не связаны напрямую, Вару, с Израилем, с Каббалой. Ну, пожалей людей. У них такие предрассудки.
Но, по крайней мере, сказать, что источник этой идеи находится в Каббале или еще где-то.
Так еще раз, зависит от того, где ты пишешь. Все зависит от того, где ты пишешь. Надо проверить. Посмотреть. Это год широкого распространения. И хотя мы думаем и хотим распространять в Израиле, я бы сказал, что должно быть, но это как раз с помощью наших товарищей по всем группам. Это мы можем. Мы должны распространить это по всему миру. По всему миру. Так вот. Ты знаешь страны, с которыми мы были вместе. В центре Америки. Не важно. Не, те, кто не пишут, не сейчас. А, Питер. Ну, Питер, давай.
Петеров, вопрос такой. Достаточно ли того, что я сам занимаюсь распространением, или я должен заботиться о том, чтобы мои товарищи в группе также занимались распространением?
Надо позаботиться, чтобы мы все занимались распространением. И внешним, и внутренним. И распространять нашим товарищам. Мне нужно, насколько цель творения для нас важна, и насколько мы каждый день должны продвигать это и жить этим, и вместе с тем, вместе с товарищами распространять эти же знания всем. Я очень надеюсь, что за счет этого распространения вы оживите себя, начнете этим заниматься, и у вас будет больше связи и больше занятости друг с другом, и вы сможете найти новых товарищей. Потому что места опустошаются. То есть, если мы не заботимся о распространении, то наше собственное состояние постепенно деградирует, ухудшается, пока не исчезнем. И поэтому это должна быть работа, работа Творца. Номер один. Распространение номер два. Вы это видите у Бальсулама. И одно зависит от другого. Вы не можете добиться духовной работы без распространения. И в распространении, без того, чтобы вы не занимались духовной работой. Ладно. На этом мы... Вопросы задают те, кто пишет. Ты пишешь? Где? Статьи?
Не совсем статьи.
Все.
Ну, я в радио и воспитанием занимаюсь.
Ну, хорошо, ладно. Давай. Авансом.
Я хочу спросить. Я работаю как учитель, я хочу спросить. Иногда я путаюсь. Хотел бы спросить, какова следующая ступень товарищей, которые занимаются педагогикой? Нужно ли думать в этих направлениях?
Человек, который выбирает профессию учителя, значит, он выбрал, и нельзя ему путать одно с другим. Это как механик. Так он... чинит машины. Если он чинит машины, у него голова свободна, он может думать о цели жизни. Тебе чуть сложнее, ты занят воспитанием. Но ты не можешь вносить людям, которых ты обучаешь, тем более, если речь идет о детях, и даже о взрослых, тоже большой вопрос. Ты не можешь просто так... вносить науку Бальсулама. Ты не для этого, ты не там работаешь. Может, где-то как-то рассказать, но и то, это не... это чтобы не получилось хуже. Я был бы очень осторожен. Да,
Дуди. Мы говорили о величии Бальсулама, и здесь есть отрывок из... газеты «Аарец» в начале 50-х годов 20 века вышел Шломо Шоум, он был криминолог, и он начал искать рава Юда Ашлага. В то время Ашлаг пытался отпечатать «Сулам» в переводе на иврит, и каждый раз, когда ему удавалось мобилизовать немножко денег из маленьких пожертвований, он печатал части своего сулама. Я нашел его в таком полуразрушенном здании, рядом со старым издательством. Он не мог позволить себе платить наборщику, и поэтому он сам набирал текст, когда он стоял часами, многими часами над печатным станком. Ему было уже более 60 лет. Он был праведником, очень скромным человеком. И позже я слышал, что он так много часов проводил в этой работе, пока свинец не нанес ущерб его здоровью.
Да, он без остатка выложился вообще, ничего не оставляя. Полностью был предан исправлению. Ладно, что у нас сегодня... На протяжении дня кто хочет, можете съездить на могилу Бальсулама. Сегодня вечером женский урок для женщин, поэтому пожалуйста, сделайте все, чтобы женщины могли прийти на урок. Что еще у нас? Где наши распорядители, Дамуша?
У нас есть несколько сообщений в заключение. Урок Зора. Мы приглашаем вас в 5.45 на урок Зора с Равом Лайтманом. Открытая пятница. Товарищи израильских групп и телезрители приглашаются на праздничный урок завтра в 2.45 на по адресу Новатим 12, Петах-Тиква. Звоните для справок 1-700-509-209. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Женский урок. Сегодня в 8 часов вечера мы приглашаем наших подруг соединиться и быть вместе на женском уроке с Равом Лайтманом. Спасибо, всего доброго и песня.
בזמן שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק כשיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם